Добрый вечер. Я еще раз приветствую всех героев, которые самоотверженно пришли. Вот. Поэтому я хотел бы начать с того, что хорошо разогревает. Дело в том, что у меня на этой неделе Всевышний... Нет, теплый, да. Да-да, но сейчас мы проверяли уже. Так вот, на этой неделе Всевышний меня удостоил одной мицвы, то, что называется мицва, которую каждый человек был важен, чтобы ее сделать. Дело в том, что на этой неделе Йом Шини, да, мне кажется, было в понедельник, вот, ушла из жизни женщина, праведница, жена Авраама Миллера, Зихрона Левраха, рабанит Сара Лея Миллер. Что-что? Я хотел бы сказать несколько слов о ней, не в качестве спеда, конечно, потому что это не место и не вот, но и, в общем, нет такой цели, но несколько слов хотел сказать, потому что я узнал, слышал вещи, которые очень сильно человека пробуждают. Прежде всего, кто это был за человек? Вот, я знаю мало о ней. То, что я знаю, это то, что Рав Исраэль Левин написал в книге «Чисто оливковое масло» о Аврааме, Зихрона Левраха, и его жене. Вот, где-то в районе 50-х годов он сам был, заведовал антикварным магазином. Вот, и дела шли успешно. Вот, пока его не обвинили в воровстве и, в общем, судили и отправили в Сибирь. Вот, и его жена осталась с двумя дочками. Ее уволили с работы. Вот, и без денег, без мужа, одна. Вот, один нееврей помог ей, так что устроил ее работать, продавать мороженое. Вот, и она неумелым образом, но как-то все-таки продавала это мороженое и как-то кормила свою семью, пока там это, в окошко, где она, с которой она торговала, не... Это как раз обратился к этой женщине, он говорит: да вы совершенно не умеете это делать, совершенно не умеете обвешивать. Так она и сказала. Вот. И быстренько проговорила еще фразу о том, что она связалась с ней, кратко, и ушла. Вот, а еще она связалась, оказалось, что это женщина, адвокат, вот, адвокат Авраама Миллера, Зихрона Левраха, которая вела его дело. И она знает, где он находится. Вот, она предоставила ей, предложила с помощью фальшивых документов так представиться адвокатом и поехать в эту самую тюрьму, взять на поручительство, на поруки взять заключенного и таким образом его освободить. Вот. Само по себе, кто такой Авраам Миллер, я надо было с самого начала сказать, это человек, это ученик Хафец Хаима. Это человек той закалки, да, это невероятный человек. Вот. Она приехала туда, там ее встретил заведующий тюрьмы, там, как написано, эта фраза, это здоровый это уральский детина, так это такой фраза, это обозначено было такое. Вот. Я понимаю, что место страшное само по себе. Вот. Но она почувствовала в себе просто-напросто стержень. Вдруг вот просто, что она сама себя не узнавала, каким металлическим голосом она говорила со всеми четко, как должен говорить адвокат, который знает свое дело. Вот. Говорит, сама себя не узнавала. Просто. Вот. Это сказала, что она хотела взять на поручительство, на поруки. Заключенный, потому что приходит сообщение о том, что он незаменимый человек, вот она не может больше этого терпеть, и поэтому она готова взяться взять его на поруки. Приходит заключенного, он как увидел свою жену, сразу открыл рот и хотел уже произнести ее имя. Вот, она резко выкрикнула ему, чтобы прервать ему, чтобы не дать ему возможность говорить. Вот, заключенный Миллер, так и так. Вот. Вот. И, в общем, там оформили документы. Как этот самый уральский детина раболепно как так все смирно подписал. Это просто невероятная ажгаха была, судя по всему. Вот. Они совершенно молча, не разговаривая, вышли из тюрьмы, пешком шли на станцию. На станции тоже молчали, не разговаривали. Она говорит, что это было молчание страшнее, чем в самой тюрьме было. Вот. Пока не зашли уже в поезд, вот, и не закрыли купе, и тогда они сели друг напротив друга и говорили каждый друг другу одно слово. Он ей говорил «сура», потому что «сара» — это на идишском, это как «у», «сура». Она ему говорила «аврум». Он ей снова говорил «сура», она снова говорила «аврум». Такой вот у них был разговор. Так они возвращались домой. Да, невероятная женщина. Невероятная женщина. Так вот, она ушла в мир истины по данным, которые, ну, как ее знали люди, судя по всему, ей было тогда 103 года. А по Теудат Зеут, то есть по паспорту, было ей 108 лет. 10 лет назад Офман, это в Бейтаре есть синагога, община, вот, как бы он за это дело отвечает, вот, они сделали свиток Торы, и в честь рава Авраама Миллера, зихрона левраха, вот, и Рабин Цион узнал об этом, сказал, что сообщи об этом вдове, она здесь, он не знал, что она здесь, но он приехал к вдове. Вот. Она тогда уже 10 лет назад она практически ни на что не реагировала. Вот. Ни на что не реагировала. Вот. Приехал человек, то есть как бы он сел, она как бы не замечает, не разговаривает, вообще ничего не говорит. То есть человек уже так. Вот. И вот тогда она сделала фразу, почему я, собственно говоря, вам все это рассказываю. Вот. Когда ей принесли стакан, она жила с дочкой. Дочка. Вот, когда принесли стакан воды, это человек, который просто напоминает растение, она вдруг совершенно четко взяла стакан и сказала: «Борух ато Ашем!» Громко, четко, вот, понимаете? Человек, который вообще ни на что не реагирует. Сказал полностью браху и это выпил. Понимаете? Я был мне его рассказал Рэб Нохум, потому что мы вместе с ним ехали хоронить ее. Вот, там было немного людей. Вот. Кстати, интересный момент, когда была погода просто пасмурная, ужасная. Вот. Ветер, надо было ехать на Масличную гору, там хоронили. Просто пасмурно, это поразительная вещь, я сам это не заметил. Это Рабби Исраэль Левин, он заметил эту вещь. Что когда мы подъезжали уже совсем, и вот, ну да, вот просто выходили уже из машины, вот, небо действительно расступилось, было солнце, и все то время, когда ее хранили, было солнце. Мы сели в машину, снова тучи. Это было, он заметил этот момент. Вот, так вот, понимаете, человек совершенно не здесь уже, не здесь находится уже здесь, но сказать браху четко она говорит. Да, в чем здесь вещь? Знаете, как бы я вдруг понял, почему написано в это Пиркей Авот. Знаете, да, это странно, там есть Мишна, которая говорит о том, что там пятилетний, да, он уже готов к тому, чтобы читать Тору, да, письменную Тору, там 10 лет Мишну, 15 лет Гмару, так, и так доходит до 100 лет. Что написано про 100 лет? Написано о том, что как будто человек уже ушел из этого мира. Что Мишна хотела сказать этой самой фразы? Он ушел из этого мира. Что мне сообщать? Я что, не знаю, что человек в таком возрасте, он... Что мне сообщать этим самым? Ведь это мудрец никогда не пишет просто так слова. Что мне сообщать этим самым? И вот сейчас я это понял хорошо. человек в этом возрасте, он действительно как бы, он уже с багажом, он уже упакован, у него чемоданы собраны. Понимаете, он уже не здесь, он уже в принципе там. Знаете, когда человек уже это собирается поехать в другую страну, он уже, в принципе, он не живет здесь, он уже на чемоданах сидит просто-напросто. Вот. Так вот вопрос, какие у него чемоданы, что у него в них лежит. Понимаете? Если человек там рассказывается, это Раб Якобсон, мне кажется, рассказывал. Мне Рунохом это рассказал, он слышит Раб Якобсона. Человек на свадьбе сидит во фраке. Пожилой, сединой, благородный человек. Вот. Судя по всему, был, я не знаю, может, рожь еще, может, за кем-то другим. Вот. Но видно, статус как бы. Вот. Пожилой, на свадьбе сидит. Вдруг он увидел, что подскочил и побежал к выходу. Вот. Ну, судя по всему, это Раб Якобсон видел, да? Он сказал, что ну, кто-то приехал, наверное, кто-то из Рашель-Шива, он пришел его встречать. Нет, подали мороженое. Он сразу схватил несколько и стал кушать. Пожилой человек, понимаете, что здесь происходит. Он себя, когда он был еще в молодом возрасте, он сдерживал себя. Да, неприлично. Бежать за мороженым – это некрасиво. Не подобает по статусу. Вот. Но внутри-то это все сидело. Когда человек стал уже в этом возрасте, когда все это уже невозможно сдерживать, это все выступает на первый план. Понимаете? Так вот, что у нас, вот что мы себе сейчас вырабатываем, потом это невозможно поддержать. Как оно есть, так оно и будет. Как оно есть, так оно и будет. Женщина, для нее, она уже не видела, реагировала на человека, который пришел, но когда принесли стакан, она четко произнесла браху, он был просто поражен. Понимаете? Сейчас как бы потихоньку мы накапаем еще раз, еще раз, еще раз, чтобы... Да, так что если мы безрат Ашем в 120-летнем возрасте четко, автоматически наливаем в третий сосуд то, что нам нужно налить, я думаю, что уже неплохо. Я думаю, это уже неплохо. То. Значит, переходя к нашей теме, я хотел бы прежде всего сказать несколько вещей, поправки сделать. Особенно это касается людей, которые любят пить горячую, кипящую практически воду. Я все-таки уточню вот этот момент у Рава, у двух Рава даже уточнял этот момент, что они скажут по этому поводу. Во-первых, в Алахе это не приводится. Вот, в Алахе этот момент не приводится. Вот, но один Рав мне это объяснил, почему это делается. Вот. Он сказал, что поскольку, когда очень горячее, есть опасность, что человек не опасность, есть такой вариант, что человек, произнеся браху, он не решится пить. Он начнет дуть, допустим, да, остужать этот напиток. И здесь есть это вариант, что он может возникнуть перерыв между брахой и тем, что это пьют. Но если человек это выпивает, все в порядке. Да, то есть поэтому это вполне можно делать, если человек привык так пить. Он вполне нормально так чувствует, что он должен пить, нет в этом проблемы. Так? Нет в этом проблемы. Что-что?
Есть же какое-то время все равно между брахой и питьем, сколько он дует.
Нет, ну в смысле, вот он сейчас поднесли ему этот самый кипяток. Вот, он поднесли кипяток, он говорит браху и начинает пить. Вот. Если он человек, который не приучен к этому моменту, то он может вдруг оторопеть как бы, и не начать пить. Поэтому как бы, здесь есть момент, что это может быть не так. Но, понимаете, как бы, это не Аллаха, как бы, а это называется то, что называется гидур. То есть это просто. Вот, я сам лично видел, как равы это делали. Один, другой, да, он ставит руку, говорит, насколько это горячее, вот это ждет. Но опять-таки, если кто-то приучен так пить, и он и так пьет, без проблем, то можно делать. Так, это во-первых. Во-вторых, в отношении гречневой каши. Вот. Мы напомним, о чем шла речь. Речь шла о том, что заливается гречневая каша. Тут два варианта было. Значит, первый вариант был, что просто заливается гречневая каша кипятком до шабата. Вот. И она настаивается на этом кипятке. Вот. Я потом спросил у того, которого эту самую гречневую кашу кушает. То есть у мужа я спросил, насколько она готова. Да, я спросил у него. Ну, ты чувствуешь, как бы она готова? Сказал, да, она вполне готова. Нет признака сразу, потому что в этом есть принципиальная разница. Тот вариант, который вы предлагали, то есть другой вариант, когда она просто-напросто ее ошпарили, а потом ставят на плату. Он вообще не проблематичный. Вот. Почему? Потому что на плате она там, хочет, не хочет, она доготовится до конца. И поэтому после этого снять его с мясом, в чем был вопрос, туда. каша, которая готовилась не варкой, а просто ошпариванием, помещением в кипяток. Да? Казалось бы, здесь есть момент, что она еще, может быть, не совсем доварена. Совсем доварена. Мы теперь соединяем его с куском мяса, который, по мнению некоторых авторитетов, является первым сосудом. Как будто сейчас первый сосуд, это самое мясо, оно доваривает эту самую кашу. Но поскольку гречневая каша, как я это выяснил, вот, когда ее особенно поставят на плату, она доходит до полной своей готовности, без всяких сомнений, нет проблем, проблем абсолютно. Вот, в первом варианте, когда ее просто ошпаривают и держат в этом самом кипятке некоторое время, по свидетельству мужа, это полностью готовая вещь. Вот, но здесь надо знать, как бы, что насколько это, ну, действительно готовая вещь. То есть он знает. Он знает об этом. Но когда человек начинает это делать, он может здесь что-то недорассчитать. И таким образом может получиться ситуация, что гречневая каша, она будет не до конца готова. Не до конца она будет готова. Так? И он соединяет теперь с этим самым куском мясом, которое, в принципе, по устражению считается первым сосудом. Первым сосудом. И здесь может возникнуть момент варки. Вот. Вот когда такой момент возникает, то сказано так, что если он возник, то... ничего страшного, как бы по идее, но правильно изначально так все-таки не делать. То есть, либо убедиться, что она действительно доварена нормально, то есть она вот этим самым содержанием в кипятке, она дошла до своей точной кондиции, да, попробовали, нормально, абсолютно нормально, тогда уже можно мясо добавлять. Вот, либо, если вы не уверены, что она дошла до кондиции, то не добавлять, а дать, допустим, мясо остыть немножко, тогда уже соединять их вместе с этим. Я так и говорил на прошлом уроке. Да-да-да, это верно. Но дело в том, что здесь... Да-да. Но я сказал, что мы не... Все-таки, когда есть здесь все-таки шанс, что она, может быть, не доготовилась, да, то изначально, я подчеркиваю этот момент, изначально лучше все-таки либо убедиться, либо не делать. То есть, как бы не соединять горячее мясо.
Есть такое правило, нет такого правила.
Какое? Есть случаи, когда мы хума на хуму устражаем.
А, устражаем?
Есть, когда мы облегчаем, есть, когда устражаем. Но в каждом случае это может быть по-разному. Mm-hmm. Я не могу сказать однозначно во всех случаях, понимаете?
А-а-а.
Вот, поэтому...
Как правило,
хума на хуму облегчаем. Нет, это не идет таким...
А, я думала,
что человек... Нет, что вы. Это есть такое правило, но этого правила, вы видите, долгий шлейф исключений. Ни в коем случае, потому что если мы возьмем это за правило, ого! Много вещей себе разрешим. Вот это не так. Про что?
Ну, что говорили, при какой температуре пастеризуется молоко.
А, да.
А зачем оно нам вообще нужно? Ведь написано, что
лах, да. Жидкий.
Если оно это самое остыло, то нам уже тут все равно. Но было ли уже, или не было ли уже, потому что село паскает, и мы душу напрямую.
Да, потому что здесь есть два момента. Есть момент, то, что вы сейчас сказали, что здесь есть проблема, что второй сосуд, он выглядит как варящий. Выглядит. Это вот как раз то, что вы говорите. Что если эта жидкая вещь, она остыла, то ее подогрев, да, может быть связан с тем, что это выглядит как варка. Это то, что приводится по мнению Рамо. По Шулхан Аруху, так как наши братья Сфарадим делают это будет вообще дурайта. Такой подогрев холодной жидкости до Яцуледет, это будет дурайта. Мы, то есть по ашкеназской традиции, это не так. Мы говорим, здесь только есть проблема, что это выглядит как варка. Да? Выглядит как варка. Это первый нюанс. И вот как раз по этому варианту здесь нет проблем. Здесь нет проблем. Это, вот, проблема здесь заключается в другом. Потому что второй сосуд, он, в принципе, не варит. И вот как раз здесь мы говорим, второй сосуд, поскольку мы говорим, что он все-таки некоторые вещи варит, это устражение. Понимаете? Это то, что это выглядит как варка, это тоже устражение. Вот в этом случае два устражения мы не устражаем. С этой точки зрения. Но здесь есть другой момент, что молоко, оно есть сомнение, что оно не доварено просто-напросто. Понимаете? Если она просто остыла. Я поэтому сказал, что первое недоварено, это только с точки зрения того, что это выглядит, как будто мы варим. Понимаете? То, что она сама по себе остыла, да, Это значит, теперь нагрев во втором сосуде, это будет выглядеть как варка. То, как это выглядит. То есть запрет мудрецов. А вот то, что она фактически не сварена, то есть есть часть, которая просто не сварена, как будто сырая вещь, да? И вот то, что мы сейчас вторым сосудом будем ее доваривать, да, то есть здесь уже возникает момент, что она просто-напросто варится фактически. То есть здесь уже вопрос Торы. Понимаете? Как легковаримые вещи. Понимаете? Непонятно, да?
Понятно.
Это как раз похожий момент, я говорил про лимонный сок. Лимонный сок, он тоже жидкий, тоже остывший, правильно? Но поскольку он, к тому же, еще легко варимая вещь, потому что он продукт лимона, так? Поэтому, если с точки зрения выглядит как варка, мы могли бы еще разрешить во втором сосуде остывшую вещь, потому что все-таки это не первый сосуд, вот, то с точки зрения того, что она варится фактически, как легко варимая вещь, это как раз запрещается. Понятно, да? Что?
Лимонный.
Но я не знаю, это эссенс, как готовить из чего. Имеется в виду лимонный сок нормальный, натуральный, скажем так. Натуральный лимонный сок. Натуральный. Так?
Вот еще вопрос. Если я беру второго клея, с первого клея прибавлю стаканчик, тут же прибавлю в клей, температура такая же, почему третий клей не варит?
Во-первых, мы сказали, что это не совсем не окончательно так. Потому что если вы в третьем сосуде у вас будет еще яд нихвет, то есть это 70-градусная температура, то там тоже мы говорим, что это есть смысл устражить. Правильно? Мы так сказали. Нет. Это вместо устражить, ну скажем так, это не устражение, которое для самых праведных людей. Это устражение, которое правильное. Но есть, это, вы имеете право не устражать. В третьем сосуде действительно имеете право не устражить, потому что про третий сосуд уже точно ни по каким вариантам не сказано, что он варит. Вода мы сказали, даже второй сосуд ее не варит.
Есть. Нет, ну я, допустим, делаю кофе, я сразу с сахаром.
Да.
Для сахара. Какая разница, температура воды, она в втором или в третьем клее. Я сразу переливаю в третий клей, а такой же температура остается.
Я объясняю. Потому что в отношении второго сосуда сказано, что он выглядит как варит. А в отношении третьего сосуда не сказано, что выглядит как варит. Это раз. Вот, это во-первых. А во-вторых, все-таки есть здесь некоторое охлаждение. Вы правы, что оно может быть незначительным в данном случае. Вот, но в данном случае мы, этот момент, когда мы делаем, мы все-таки немножко эту ситуацию облегчаем. Вот, и поэтому, если все-таки мы пытаемся здесь уйти от яд-нихвет, от самой температуры 70 градусов, когда мы переливаем третий сосуд, у нас больше шансов, что мы это сделали. Но вы правы, я сейчас как раз буду говорить про тему чая, где вот это вот переливание в третий сосуд, она все-таки на втором месте стоит, это относительно другой темы, как раз, ну, меры. Мы сейчас как раз коснемся ее. То есть, по большому счету, я говорю так. По мнению Хазон Иш, да, он говорит, как вы, то есть, нет разницы между вторым и третьим сосудом, важно, какая температура. А? Вот, нет разницы. Нет, вы сказали, что перелили быстренько, так что, в принципе, температура осталась, так? Вот, и по-аллахически, по мнению Хазон Иш, нет никакой здесь разницы, вот. Вот, но все-таки, по большинству мнений, все-таки третий сосуд, да, он имеет свой эффект, так? И поэтому разрешается обличить даже, по некоторым мнениям, да, яд нихвет в третьем сосуде. Вот, хотя правильно было бы... Пока у вас есть там яд нихвет, не делать даже в третьем сосуде. Я это говорил от имени Рава. Вот, что это правильно не делать. Я ответил на ваш вопрос или все? Да. То, теперь тема, которую я хотел бы коснуться, это то, что называется на русском выплескивание, на иврите ируй. Ируй. Да? То есть, когда мы выливаем из сосуда, который стоял у нас на огне, бак во второй сосуд что-либо. Так, что здесь происходит, собственно говоря? Так, эта струя, которая выливается из первого сосуда во второй сосуд, какой она имеет статус? Так? А? Первого сосуда, да? Так написано у нас в книге. Теперь. Это первый сосуд, который в некоторых случаях почему-то, в принципе, мало таких случаев, которых мы облегчаем, в основном мы устражаем. В отношении такого. Но все-таки важно здесь знать эту вещь, потому что во втором сосуде она становится уже различима. да, что когда эта струя вытекает из первого сосуда, то воздух уже эту самую струю начинает охлаждать. Понимаете? Поэтому, несмотря на то, что мы, да, устражаем, и когда эта струя льется во второй сосуд, мы все-таки говорим о том, что это имеет статус первого сосуда. То есть все устражения первого сосуда мы это имеем. Вот. Но уже мы с вами говорили, немножко коснулись на прошлом уроке, если мы возьмем половник, погрузим в суп, который у нас стоит, не суп, вода, допустим, стоит на плате, так, сразу вынем, не будем долго лежать, сразу вынимаем, переливаем, казалось бы, что мы сделали, мы воду первого сосуда переливаем в тарелку, да, мы делаем тот самый переливание, выливание из первого сосуда, в принципе, правильно? Потому что у нас, в принципе, этот половник, он у нас полностью был в первом сосуде, он такой же, как первый сосуд, он тоже первый сосуд, да? Сейчас черпаем воду, выливаем, но поскольку все-таки здесь есть другие стенки половника, и еще добавляется вот эта самая струя, которая выливается из половника в тарелку и охлаждается воздухом, пока она льется, так, да, то здесь получается интересный эффект. Суммирование этих двух вещей, то есть стенки половника, которые охлаждают, и воздух, который охлаждает струю, когда она вливается в тарелку, так, он делает эффект, что в тарелку погружается вещь, которая уже имеет статус практически третьего сосуда. Не второго, как обычно, когда мы переливаем из первого сосуда в второй, а фактически третьего сосуда. Так, и, соответственно, здесь уже мы у нас есть право поместить хлеб, который, сухарики там этот снимем, который добавляет суп. Так, вот вам разница. Да? Почему эта струя, которая льется, она охлаждается. В первом сосуде мы еще не видим эту разницу, она устражается. Но когда мы, у нас, допустим, уже половник, это уже разница видна. Понятно, да?
Что
половник? Что? Нет, в чем вопрос?
Его статус,
если он не это, долго держали его в этом баке с жидкостью, а быстренько его сразу подняли, у него такой наполовину первый, наполовину не первый сосуд. Вот. И потом, когда вливаем, еще добавляется к этому еще, вот, это, скажем так, половина, но такой наполовину второй сосуд уже, да. Второй сосуд, погружение в тарелку, стенки тарелки еще охлаждают немножко, и вот в это суммирование трех вещей дает нам фактически, что тарелки у нас практически третий сосуд.
Просто я не нашла в том момент, по поводу половника, он же бывает сделан из металла, из дерева, из пластика. Если металл нагревается, то пластик меньше, а дерево вообще не нагревается.
Да, но с точки зрения...
Я не держала в кастрюле, он...
Подержали. Подержали в кастрюле, правильно?
Ну вот то, что вы говорите, что он такой же, но он, например, дерево, оно же никогда не нагрелось.
Вот скажи мне, подряд развивается.
Я не нашла никакого разделения между...
Вы правы. Нет, смотрите, здесь такой момент должен. Если мы его подержим в кастрюле, так, то даже дерево, которое у нас, в принципе, сильно не нагревается, так, и он будет в отношении него устражение. Понимаете? То есть любой половник, деревянный, пластиковый, железный,
нет,
да?
Это
просто как бы логически это не будут разделять. Настолько это... Валахи не напишет такую вещь, знаете, в отношении деревянных половников. Вы правы, что здесь есть разница. И вы правы, что, в принципе, когда, возможно, на небесном суде это будет здесь различаться, все-таки он не дошел здесь. Он все-таки здесь не дошел. Но когда мы... Нет, я серьезно, я не шучу. Вот, то есть, вот. Но с точки зрения Аллахи, когда мы подходим к этому моменту, понимаете, вот, не будет разницы, если мы подержали. Если мы подержали, не будет разницы здесь. Вот. Когда мы не подержали, так в любом случае они у вас не успели нагреться, и они только охлаждают.
Но
стенки.
Если я буду наливать уже пятую
миску, шестую, это
не
понятно,
это
что?
При первой тарелке, что нагрелся.
Ну да. И поэтому?
И поэтому на пятой тарелке, на шестой, у меня тарелка будет клешиннее, не шлешить. Уж если так вот. Для ламаба температуры,
я должен сказать, что вы правильно говорите. Вы правильно говорите, и, собственно говоря, когда, если мне удается черпать, то я как раз на эти вещи опасаюсь. То есть я немножко его охлаждаю. Вы правы? Совершенно верно. Просто вы видите, насколько Аллаха, она гибкая. когда понимаете, о чем здесь идет речь, да, вы понимаете, что немножко действительно после третьей тарелки, особенно если это мама ловко это умеет делать, да, что у нее практически там перерыва не происходит, так? Вот, вы правы, я так и делаю. Я действительно, я немножко стараюсь его охладить.
Вопрос. Да. Это же палка о двух концах. Когда вы охлаждаете, охлаждается жидкость на нем. Потом вы ее туда пускаете и
дальше. Ну, я вам скажу, здесь это можно, здесь есть четкая середина. Потому что то, что у нас не остыло еще достаточно, это еще можно, правильно? Да. Вот, поэтому эти капли, они еще не будут проблематичны. Нет, я уверен, что вы как опытная хозяйка это знаете, когда эти капли еще не настолько остыли.
Нет,
а,
нет.
А?
А,
ну?
Нет, нет. Переливаю в любую кастрюлю, вот из нее наливаю в тарелку.
Но я все-таки, это, ну, все-таки, знаете, важно вот эти моменты здесь это учитывать, потому что вот Всевышний посылает ситуации такие разные, особенно те, кто учится, вот, что потом мы говорим себе, а, хорошо, что мы это услышали. Понимаете? Вот. Так что важно это учитывать. Не думай, ни в коем случае себе не говорить этот момент, что я все равно делаю по-другому, я пройду, это пройдет мимо меня. Я вас уверяю, что Всевышний посылает ситуации, в которой вы убеждаете, что это все актуально.
Вы говорите, что капли, они не охлаждаются настолько, чтобы мориться.
Я говорю, что может быть среднее между этим, что они еще не охладятся, но паломник уже будет не такой, настолько нагретый. Вот. Может быть такая ситуация? Допустим, если вы зачерпываете для пятого ребенка, когда у вас уже сын нагрелся хорошо, вот, то что нужно сделать в таком случае? Либо это тарелка, которую вы на...
А?
Не знаю, как это зависит от супницы. У вас керамическая супница, которая не так быстро остывает, я знаю. Как бы не всегда это может быть такой индивидуальный этот момент. Но я говорю, что допустим, когда это будет пятый паломник, пятая тарелка, так? Вот, то что я сделаю? Эти сухарики я насыплю не сразу, а чуть-чуть попозже. Понимаете? Вот, может быть, такой момент я сделаю. Вот. Но опять-таки, если это все, чтобы это не путало, у вас это путает. Вас это путает. Мы идем по понятиям. Мы идем по понятиям. Вот. Но есть те, которые понимают после понятия, что это, здесь есть, может быть, разница. Если это будет почувствовано, если это не будет путать, еще раз повторяю, если это путает, нужно идти по понятиям. Потому что Аллаха нам это разрешил.
Потому что если на... мы первый сосуд сняли, он остыл уже там до 40 градусов, мы все равно не можем им пользоваться. Хотя там все равно там 50 градусов.
Да.
Он первый сосуд.
Да, вы правы.
А третий сосуд...
Вы правы. Но вы увидите, когда у вас определенная Аллаха, она усвоена хорошо, да, вы увидите, как можно уже немножко здесь, ну, различать вещи. Это всегда так происходит. Пока у нас есть хоть малейшая путаница в этих вещах, нужно идти точно по понятиям. В любой вещи такое. В любой вещи нужно так руководствовать. Ни в коем случае не... Если нам Урхот Шаббат написали, что паломник делает тарелку третьим сосудом, все, это делает третьим сосудом. Я делаю, как называется на иврите, рожкатан, я имею право погружать в нее эти самые вещи. Да? Вот. Просто когда человек начинает уже здесь, ну, вещи какие-то различать, он имеет право здесь маневрировать, если его это не путает, еще раз. Так? Да. Абсолютно правы. Я просто привел пример с паломником, где есть, видно, разница, логически видна разница, как струя, которая вытекает, охлаждаемая воздухом, она имеет эффект свой. Эффект логический, что мы можем разрешить, допустим, погружать самые сухари.
Ну, выходит, что если, например, есть чайник, когда минус, выкапывает из чайника на минус, воздух в стакане. Выходит, что в стакане выходит
с этим
сухарь?
Нет. Потому что паломник, он все-таки делает опосредственно. Заметьте, если мы...
Есть момент, когда мы льем, и струя, она прекратила литься еще до того, как она попала в этот сосуд. Написано, что это редкость.
Безусловно, я это указал здесь в заключение.
Если, например, стакан поставить на пол, чайник наслышает, но чуть-чуть подливать. Да, и можешь подкрасить.
Вы правы.
Подожди, я расскажу
теорию. Я просто тоже попытался такой пример привести. Здесь идет речь о том, что есть два вида, вот то, что называется ируй, то есть выплескивание жидкости, так? Есть выплескивание жидкости, когда у вас первый сосуд соединен с этим вторым сосудом, то есть просто струя течет, да? А есть случай, когда уже у вас прервалась эта струя из источника, она, то есть она еще летит, так, вот, она уже отключена от первого сосуда, вот, но она связана со вторым сосудом, то есть прерывный такой случай. Пример, который приводится, Урхот Шаббат указан, да, когда вы открыли кранчик, она у вас еще не успел попасть во второй, вы закрыли его, и она тогда попадает во второй сосуд. Ну, вот. Вот. То есть это не просто сделать. Это явно не просто сделать такой, такой момент. Вот. Но есть другой момент. Да, в отношении этого, такого случая, если вам удастся этот момент застать, то можно, есть это облегчение, что в данном случае это рассматривается как более легкий вариант. Но просто я не привожу, потому что нам оливай разобраться с более частыми встречаемыми случаями. Вот. Есть здесь один нюанс. То есть, еще раз, выплескивание струи, так, если это из первого сосуда, оно имеет статус первого сосуда. Так? Вот. Сразу прикладной момент, где это нам может это пригодиться, где мы можем это понять. Так? Когда, допустим, у вас есть в тарелке картошка, сваренная полностью, вот, и взяли заранее, посыпали на нее перец, так, либо соль, и потом взяли эту кастрюлю с первого, да, первый сосуд, с платы сняли кастрюлю и выливаем на эту самую картошку как раз жидкость, бульон, допустим, да. Этот бульон будет сейчас нам прекрасно варить и соль, и перец, который у нас не сварен. Так, и как раз в отношении этого момента как раз мы обязаны знать, что струя, которая первого по сосуду, она тоже имеет статус первого сосуда, и на вещи, которые не сварены, даже если это специи, даже это специи.
Нет.
Картошка у нас полностью сварена, даже холодная, нет проблем.
Нет,
в чем проблема?
Потому что если она горячая, то на ней уже перец и соль сварили.
Вы правы. Вы правы. Она холодная. Она холодная, вот, перец тоже холодный, не сваренный. Вот, соль тоже не сваренная.
Ну,
кстати,
ворхот.
Ворхот Шаббат. Ворхот Шаббат.
Нет, она печеная.
Вот. Дело в том, что в старых. В первых изданиях Урхот Шаббат было написано о том, что соль в основном в Израиле наваренная. Вот потом было исправление этого самими авторами, вот, о том, что это не так. Большей части соль, которая есть, она не сваренная. По умолчанию, то, что называется по умолчанию, она не сваренная. Вот, и поэтому, если мы проверили этот момент и убедились, что соль сварена, то это можно делать. Но, как правило, по умолчанию мы говорим, что соль в Израиле, которая повстречается, она не сваренная. В отношении сахара я узнавал этот момент, в отношении сахара, это он, да, считается сваренным. Да, считается сваренным. Так? Вот, теперь, насчет соли и сахара, здесь есть один нюанс, который тоже указывается в Урхот Шаббат, я хотел коснуться его, но ближе к концу, Безрат Ашем. Сначала давайте разберемся все-таки с этим самым струей. Так? Теперь, то есть мы сказали, что эта струя имеет статус первого сосуда, и она варит, да, даже специи. Почему сказали «даже специи»? На прошлом занятии мы касались этого момента, что специи во втором сосуде, да, даже не сваренные специи, нет проблем держать. С точки зрения выглядит как варка. Да, вот этот запрет во втором сосуде, что есть вещь, которая выглядит как варка, да, в отношении специй неприменим, потому что специи нам не нужно варить ради них самих. Да? А ради того, что они только добавили вкус. И поэтому запрета выглядит как варка во втором сосуде насчет специй не распространяется. Но первый сосуд, поскольку он фактически варит, даже струя первого сосуда, так нельзя, да, пускать на специи. То есть во втором сосуде, я подытожу просто момент, чтобы он был понятен, я понимаю, что здесь немножко начинается непонятная вещь. Второй сосуд, если поместили туда специи, нет, в принципе, варки. Так? Нет, в принципе, варки. Есть исключение, допустим, лимон, мы говорили, что он тоже, в принципе, специя. Да? Он добавляет нам вкус. Да? Вот. Но поскольку лимон, в отношении него мы опасаемся, что это легко варимая вещь, поэтому здесь есть просто устражение, что он, может быть, просто сварится во втором сосуде. Вот. В отношении, это, допустим, перца, такого нет устражения. В отношении соли нет такого устражения в отношении второго сосуда. Но это же самый перец и соль, если она у нас находится на тарелке, и сейчас мы будем поливать из первого сосуда, безусловно, нужно устражить и не, этого не делать. Вот, так вот, в отношении соли, почему я это говорю, к соли, это не считается из такого рода категории. Так? В Гмаре про соль сказано, есть два мнения там, и не буду вас осложнять этот момент, есть там два мнения, по второму мнению считается, что соль все-таки, она может быстро вариться, и поэтому в отношении первого сосуда это устражается. Значит, Брура пишет, что в отношении первого сосуда, или струя из первого сосуда, мы устражаем в отношении соли, но в отношении второго сосуда он уже не устражает. В отношении соли, сахара, вот, и специи, так? Опять-таки, специи мы говорим, которые не как лимон, а потому что если будет какая-то специя, которую я не знаю, которая будет походу подобно лимону, легко варимой, тоже будет подпадать под категорию легко варимых вещей, так? Теперь, когда эта самая струя льется, вот, мы можем сделать такой момент, так? Что пускать эту струю не на саму еду, а на стенки тарелки. Она уже потом будет стекать. То есть она будет сначала охлаждаться и потом стекать. И в книге Урхот Шаббат действительно это указывает как разрешающий момент. Вот, несмотря на то, что это разногласие законоучителей прежних поколений. И вот, и мне непонятно было, почему Урхот Шаббат в таком случае это разрешает, потому что второе мнение, оно очень авторитетное. И здесь нет такого, что большинство так, а меньшинство так. Нет, было бы такого. Там есть мнение такое, есть мнение такое. Вот, я подошел к этому вопросу к Раву, посоветовался с ним, он сказал, что да, верно, это непонятно, почему это можно облегчить. То есть, другими словами, даже когда выливается струей на стенки, таким образом вроде бы охлаждается больше, поскольку есть авторитетные мнения, которые говорят, что это одно и то же, поливаем сразу непосредственно на еду, либо опосредственным образом, мы должны это устражить, то есть не делать этого, не облегчать таким образом. Так? Топ. Теперь приготовление чая. Да, как мы готовим чай? Все умеют готовить чай. Вот. Поэтому здесь только нужно указать некоторый момент, потому что Мишна Брура пишет по этому поводу много. Много, представляете, он не пожалел чернил, написал много по поводу этого. Так, вот почему? Потому что это, судя по всему, часто можно ошибаться. И мы часто пьем чай, особенно зимой. Правильно? Вот, поэтому здесь нужно все-таки повторить, как мы это делаем. Да? Повторить еще раз, как мы это делаем. Вот, прежде всего, он пишет изначально правильно этот чай варить. То есть заварку, которую мы хотим сделать для шаббата, изначально правильно ее варить. Просто вот пошло на булькало, да, как это происходит, заварка. То есть я поэтому ищу до сих пор в магазинах это железный чайник, чтобы можно было нормально его заварить. Вот, понимаете, правильно варить его. Вот. Его можно будет поставить на плату, он будет теплый, это заварка, тогда у меня не будет огромное количество проблем. Не будет проблем. Вот, теперь, значит, изначально лучше варить. Теперь, поскольку большинство не варят.
Немного.
Пускай поварится немного. Вот как раз я хочу к этому перейти сейчас. Теперь, когда мы, по идее, вскипятили воду, вот, хозяйки, у нее, когда она вскипятила воду, вот, очень часто это может происходить это последние 15 минут до зажигания свечей, если, может быть, 30 минут уже после. Ну, в общем, как бы совсем близко уже к шаббату, и нужно здесь аврал одновременно рукой, ногой делать несколько вещей одновременно, чтобы успеть к началу субботы все это сделать. Так? Вот, и поэтому хозяйка может, когда вскипела вода, она не сразу зальет. Она немножко уже начнет, эта вода чуть-чуть остынет, но какая разница, все равно кипяток. Сейчас залью, правильно? Это уже не совсем то, понимаете? То есть это уже не булькающая, не кипящая вода в том смысле, в котором должно быть. Поэтому надо обращать внимание, чтобы как только вскипел, сразу заливать.
Это как
будто
его
это ближе всего к этому. Я еще раз повторяю, изначально правильно варить на огне. Изначально, это написано в Мишне Брура, изначально правильно варить на огне. Вот. Но поскольку делают часто не так, вот, поэтому Мишна Брура продолжает свое повествование и говорит, что делать в таком случае. Так вот, когда мы ошпариваем кипятком, я еще повторяю, что надо постараться, чтобы это сразу произошло, при этом Мишна Брура пишет, что нужно заварку, чтобы она полностью со всех сторон, когда мы поливаем. Вот мы заливаем одновременно, чтобы она у нас перемешивалась из места в сторону.
Вы сейчас это говорите про чай, который в листьях, не по пакетике?
Я говорю про листики. Теперь я сразу замечаю про поводу пакетиков. Я спросил у Рава такой момент. Ну а что делать с пакетиками? Взываем пакетики. Вот. О, совершенно верно. Я спросил, если мы будем делать вот такое это самое движение, да? То есть верхний, верхний, с таким образом. Вот, будет ли зачитаться? Он говорит, правильно. Он сказал, правильно, так и нужно делать. То есть, когда мы заливаем
струю...
Нет, нет, нет. Именно во время, когда мы заливаем, мы это делаем. Почему? Почему? Потому что весь эффект, чтобы у вас сама эта струя кипятка, вот этот самый клиришон, первый сосуд, так? Именно он со всех сторон обрабатывал эти самые... Это, песчинки, песчинки, листики, в общем, чая. А, когда уже не струя, в том числе и дело, чтобы у вас струя именно это поливала. Стоп, 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 секундочку, секундочку, я не успеваю. Если попадет в чай чаинка, что в какой случай вы говорите?
Если, например, мы завариваем чай. Ну, не завариваем, а из первого во второй, из второго в третий.
Вы говорите уже, когда я просто делаю себе чай.
Да.
К столу, который подаю,
да,
правильно?
Да.
Вот немножко другая ситуация.
И когда я лью туда заварку, да, в заварке нету чаина, то это не проблема, мы научили так.
Да.
Ну,
да.
Так если я пакетики завариваю... Нет, я понимаю. В чем проблема, что я просто заварила пакетики, вытянула, и у меня там не будет ни одной чаина.
Правильно. Я поясню вам, в чем здесь момент. Ту самую заварку, которая у вас сейчас без листочков абсолютно так осталась, вот ее нужно сделать качественно. Я про это сейчас говорю. Чтобы потом вы могли нормально, это, спокойно, да, перед, перед всем небесным воинством это, переливать третий сосуд.
Я понимаю, а в чем проблема с вот этим вот, с этой заваркой? В чем с ней проблема?
Из чего эта заварка состоит? Она стоит, почему она такая темная, почему она не как вода такого цвета? Потому что в ней есть частички этого самого чая. Правильно? Согласитесь со мной. Так, маленькие, просто очень-очень маленькие. Они дают, собственно говоря, цвет. Правильно? Нет другого варианта. Ну а как по-другому? Вы согласны или нет?
Я не согласна. Что,
а почему? А почему? Вы согласны? Я абсолютно с вами согласен. Вы правы, они действительно микроскопические. Вы правы? Правы? Это микроскопические частички. Эти микроскопические частички, это те самые, которые я варил. Понимаете? Если я их изначально правильно заварил, тогда все этот процесс, который вы говорите, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы, то есть это можно делать. Теперь, вы спрашиваете так, вы изначально думали, что вся проблема, когда есть листочки, листики этого самого чая, правильно? Как только этих самых листиков нет, тогда вообще нет никакой проблемы. Я правильно вас понял? Вы так имели в виду? Вот. Это в принципе верно. Это в принципе верно, что как бы с листиками гораздо, когда мы хорошо их обработали, нет никакой разницы. Но поскольку мы делаем эту обработку тем, что мы обдаем кипятком, разница между самими листочками и то, что вот эта пыльца, которая на них остается, между ними есть. Потому что эта пыльца это в принципе самое, как бы вот первое то, что варится, она самая внешняя, правильно? Она быстрее всего варится. Она как раз она первая уходит, она первая у нас и проваривается. Поэтому сам листочек, что он доварен, у меня все-таки ну, как бы, больше сомнений, что он сварился, правильно? И поэтому я сказал, что когда у вас есть этот самый листочек, так, вот, то здесь это все-таки большая проблема, нежели когда у вас без листочка. Но если вы изначально нормально это хорошо обработали, то когда нет проблем, да, не будет разницы между листочком и не листочком. Вот, когда это нормальная обработка. Изначально, когда вы сварили, так, просто сварили на огне. Теперь, когда не сварили, а ошпарили, что пишет Мишна Брура? Пишет Мишна Брура, что это ошпарение дает эффект, я сказал здесь вот такое понятие кидей клипа. Ошпаривание из первого сосуда варит продукт, эти самые листочки, да, кидей клипа. Что такое кидей клипа? Клипа это корка, да. То есть это термин в законах по кашруту, так, вот, он означает о том, что варится внешний слой. Понимаете? То есть получается, когда вы ошпариваете этот самый листочек кипятком, у вас в принципе, вы можете быть уверены, что варится внешний слой этих самых листочков. То есть получается внутренний слой, он, вы не можете удостовериться до конца, что это произошло,
да,
правильно?
Он же точно не сварится в третьем сосуде.
Этот листочек. То есть вы говорите, что если у вас даже будет третий сосуд яд нихвет,
да,
Яд-нихвет, секундочку, послушайте. Яд-нихвет, то есть 70 градусов, то этот самый листочек мы не добавим к нему этому варку.
Да.
Уверены?
Если яд-нихвет уже сравен, то как бы легче уже добраться до нитрона.
Понимаете? То есть как бы...
Он добавится.
Здесь есть небольшой как бы вариант. Вы правы. То есть... Я говорю это уже для вас, что в данном случае вот, вы можете не устражать, даже когда у вас будут эти самые частички. По идее, не устражать. По идее, вы можете не устражать, если третий сосуд. Вот. Я от них просто, поскольку это устражение написано, вот, то я и указал. Я указал этот самый момент о том, что правильнее это было бы без листочка. Правильно? Чтобы не было всех маленьких этих самых нюансов. Но опять-таки, когда у вас один вопрос, имею ли я право в конце концов в третьем сосуде это делать, есть мнение, которое, безусловно, это разрешит.
А во второй сосуд заварку?
Во второй сосуд заварку можно ли налить? Да. Можно залить. Можно налить. А?
Да.
Да, можно налить. Вот. Теперь смотрите. То есть, как мы заварим, понятно, да? То есть мы должны постараться убедиться, чтобы у нас эта самая кипящая струя, она со всех сторон обрабатывала этот самый чай. Это тот же момент, который мы должны добиться.
Почему мы должны на реактивной микроскопической печеньке, которая даже не
выдавали шум? Еще раз, последнюю фразу не расслышал просто. Мы не знаем. Да, ну поймите, почему это, ну, я не знаю, может, мне кажется, вам кажется, что я утрирую эту ситуацию, но почему я должен обращать внимание на каждого муравья, который у меня под ногами ползает в этом?
Полмуравья мусор.
А? Нет, с точки зрения натилатный шама, то есть то, что в субботу запрещено, нельзя убивать. Он очень маленький, он гораздо меньше, чем кизайт. Понимаете? Вот. То есть, как бы, если это варка, и это варка, которая для меня имеет роль, какая разница, что она совсем маленькая? Если это варка. Это варка, которая мне важна. Мне важно, чтобы это был чай. Понимаете?
Да.
Это только потому, что здесь нет псикрейш. Это не наверняка, что произойдет. И если мы знаем точно, что это произойдет, допустим, если вы идете прямо на муравейник, то это нельзя. Не местом. Это не псикрыш. Так, теперь еще один момент, который я хотел бы все-таки успеть сказать. Смотрите, теперь у вас появилась эта самая замечательная заварка. Так? Теперь вы хотите в конце концов попить чай. Так? Вот. Значит, когда вы погружаете, значит, эту заварку во второй сосуд и наливаете из бака с первого сосуда на эту заварку, это делать неправильно. То есть, еще раз, заварка во втором сосуде, потом я открываю кранчик первого сосуда и наливаю на эту заварку, вот, из первого сосуда, потому что я делаю первый сосуд, у меня сейчас будет варить эту самую заварку. В чем проблема? Я зашпаривал эту заварку кипятком с первого сосуда, сейчас я поливаю из первого сосуда. Как раз вот этот вопрос, то, что он связан с тем, что вы спрашивали, что я ошпаривал, и у меня это он сварил на... вот этот внешний слой. Теперь, когда я добавляю то самое с первого сосуда, он продолжает этот самый замечательный процесс сварки. Понимаете? И поэтому в первом сосуде, с первого сосуда нельзя поливать на заварку. А что делается? Сначала мы заливаем из первого сосуда во второй сосуд, и у нас кипяток сейчас имеет статус второго сосуда, и потом в него уже мы погружаем заварку. Но здесь есть один нюанс, который, в принципе, так можно делать. По закону так можно делать. Вот. Но Мишна Брура пишет это там внизу о том, что есть мнение, которое, в принципе, на Аллаху оно не главное, что подкрашивать лучше не подкрашивать, скажем так. То есть главное мнение, что нет подкрашивания в еде. Нет проблем с подкрашиванием в еде. Да, мы хотим ребенку налить там это петель. Да, это какой-то концентрат, вот он заливается, открашивается, это самая вода в сиреневый цвет, вот, даем ребенку, вот, то можно делать, в принципе, потому что у нас нет цели дать ему это, напиток в форме светофора там, или какого-то такого, нам просто дать хочется ребенку сладкий это, какой-то напиток. Вот. Но Но все-таки, поскольку есть мнение законоучителей, которое говорит о том, что подкрашивание это даже еды запрещено, хотя оно не главное на Аллаху, поэтому Мишна Брура говорит, что если есть возможность избежать подкрашивания, то есть в данном случае мы говорим про чай, то есть мы что делаем? У нас кипяток воды, мы заливаем сейчас заварку, мы окрашиваем этот самый кипяток. Для меня, как человека из Ташкента, это принципиально важно, чтобы он имел цвет чая, а не другого. Вот я поэтому стараюсь наливать это в непрозрачный стакан, чтобы был более темного цвета. Вот. Но в любом случае, вот как раз здесь работает этот самый железный чайник. Он хорошо. Если я выдержал на плате, он у меня еще теплый, и получается, что я могу. Да? Он у меня наверняка сейчас хорошо прокипятился, он подогрелся, понимаете? Я его заливаю во второй стакан и поливаю на него с первого сосуда. Без проблем. А? Да? Я еще не пробовал. То есть, как бы... Мне тоже так кажется. И тогда, понимаете, что если у нас заварка, и мы на заварку поливаем, то у нас нет проблем с подкрашиванием, которое он изначально, Мишна Брура пишет, изначально надо стараться все-таки так поступить и сделать. Вот. Все. Good Shabbos. Всего доброго.